Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, понедельник, февраль, день 27-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Рублево-Успенское шоссе медленно, пишет 69-й. 13-й говорит: просьба, не кричите в эфире, бабушка злится. Купите наушники, 13-й, не злите свою бабушку. Привет, пишет Анна, привет. Всем привет, пишет Пирожок. Шалом, пишет. По движению давайте пишите, что вы меня тут приветствуете все. Решению, наверное, не особо что можно написать. Почему? Потому что в Москве всего-то 3 балла. Всего 3 балла. И я делаю вывод, что они все еще вернулись из праздничных отпусков каких-то, да? То есть вы, скорее всего, еще пока где-то далеко-далеко, а кто здесь, тот вот страдает на работе. Но надо сказать, что на Звенигородке есть затруднения примерно от народного ополчения улицы и до середины тоннеля. Это большая такая существенная пробка. На проспекте Мира тоже есть пробка. Ну, чуть позже Алексеевская она начинается, где-то с Маломосковской улицы и до Ростокина традиционно. Она не слишком длинная, но при этом очень плотная. Как всегда, шоссе энтузиастов после МКАД плохо в сторону Балашихи совсем. Ну и, наверное, практически все пробки я уже назвал. Пишите на +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот Телеграм, звоните 7373948. В Электростале пробок нет. Тебя в ЛДПР взяли, откуда футболка, Вадим говорит. А, то, что я в футболке ЛДПР. Объяснение очень простое, дорогие друзья. В свитере пришел, а здесь жара такая, что-то непонятное. И на улице сегодня тепло, я не рассчитывал такую погоду. Попросил дать какую-нибудь майку у наших администраторов. И оказалось у них майка ЛДПР. Почему? Потому что молодцы ребята из ЛДПР. И Жириновский молодец. Почему? Раздает везде свои майки. Правильно? Рекламные. Хожу вот сейчас как в рекламе, можно сказать. Ну ничего, не грех. Зато полегче, знаете, а то жарко. Зачем время перенесли, пишет Вячеслав. Приходится на час с работы раньше убегать, чтобы послушать. Ну и замечательно, Вячеслав, больше свободного времени. Как Какое движение по таким выбоинам, пишет харьковчанин, предполагая, что я сделаю ошибку в этом слове. А нет, не сделал. Так, дороги с каждым днем хуже, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, я тут заехал на днях в Смоленск и хочу вам сказать, что дороги в Москве замечательные, прекрасные, великолепные. Они радуют сердце, глаз и душу. Так что вы сильно не жалуйтесь на наши дороги. Вот. Иначе будут у вас как в Смоленске. А в Смоленске у меня есть такое ощущение, можно в ямах прям машину и потерять. Не, не замечал? Я тоже недавно был в Смоленске. Смотри, где-то год назад был в Смоленске. Ты вчера был в Смоленске? Короче, если с одной стороны какой-то определенный заехать, совсем плохо, а с другой ничего так. Я его объездил вдоль и поперек. Смотри, это мне просто звукорежиссер говорит, что он был в Смоленске. Ты заезжал со стороны Москвы в Смоленск? Нет? Нет, со стороны Москвы. А вот ты попробуй со стороны Белоруссии заехать. Там совсем другой коленкор, я тебе серьезно говорю. Особенно после вот этих впечатлений, которые остаются от Белоруссии. Я просто в Белоруссию ездил на выходных. Да, это отдельный разговор, но тем не менее. Ты заезжаешь в Смоленск и думаешь, что ж такое? Что же за беда, что за ужас? Но с той стороны, которая с Москвы, более или менее. В смысле, из Москвы, естественно, да. В Москве царские дороги, Пирожок говорит. А как белорусские дороги, пишет Нефман. С белорусскими дорогами все просто, ребята. Вы въезжаете в Белоруссию. Сначала не очень. Где-то, да, как она, Орша называется, да? До нее примерно там с заплатками идет. А дальше зеркало, дальше кайф, дальше наслаждение, дальше удовольствие. Дальше ты едешь по Белоруссии и думаешь, кого бы в России расстрелять, чтобы у нас были такие дороги. И, может быть, прав батька, у которого смертная казнь не отменена и даже действует, и несколько человек в год год, говорят, он все-таки расстреливает. За МКАДом разве есть дороги, говорит Сандерс. Ну, кстати, наша Минка тоже неплохая, но белорусская лучше, это я должен признать. Я уже дома 30 минут, сменил работу, теперь 10 минут до дома, говорит Вадим. Асфальт тает вместе со снегом, пишет Елисей из Мытищи. МКАД на Рублевке, пишет Димон. Там пробка, я так понимаю, да? Как Минск. Вы все хотите говорить по поводу того, что я съездил в Беларусь, чтобы я вам рассказал? Я вам так скажу, дорогие друзья. Завтра я договорился, ну, точнее, Макс предложил мне, Макс наш, прийти в программу «На чемоданы». Она будет 2 часа. Я туда специально приду и расскажу свои впечатления. Сейчас я просто общо скажу. Впечатления от Беларуси хорошие, позитивные впечатления. Мне понравилось. А завтра вот побольше расскажу. А где трансляция? Все, уже никаких трансляций в Инстаграм не веду, надоело. А как пограничные контроли? Вот на этот вопрос, Юрий, отвечу. Почему? Потому что это важно. Пограничного контроля, когда ты едешь в сторону Беларуси, нет вовсе. Ты просто проезжаешь. Ничего нет. А на обратном пути останавливает пограничник, говорит, покажите паспорта. Ты вот так вот из машины в окно ему показываешь паспорта. Всех, кто находится в автомобиле, он говорит, счастливого пути. Вот примерно такой контроль пограничный сейчас есть. Я так понимаю, у белорусов, у жителей Российской Федерации никаких проблем на границе вообще не возникает. Возможно, вопросы появляются тем, у кого другие паспорта. Вот такой контроль. Просто стоит пограничник, останавливает машину, говорит, пожалуйста, ты показываешь паспорта, он говорит, счастливого пути, больше никаких проблем. Штрафы словил? Нет, ни одного штрафа не словил. Все, а Беларуси? Или что? Или сейчас будем говорить про Беларуси? Давайте тогда, знаете, как сделаем? Мы сейчас все обобщим, и поскольку праздники наши хоть и закончились, но они не закончились до конца, попробуем поговорить о том, как вы провели эти праздники, то есть в течение где-то 10 минут, через вот небольшую паузу. Итак, давайте вместе попробуем вот сейчас поговорить. Вы куда-то ездили, не ездили. Я, естественно, буду рассказывать про Беларусь. Я первый раз там был. А вы, соответственно, можете рассказывать, где вы были, что посмотрели, как провели время. И истории про то, что вы сидели на диване, ничего не делали, они не нужны. Только что-то интересное. Давайте поделимся. 7373-948, телефон прямого эфира. Используй, не используй. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Алексей, здравствуйте, это Георгий. Вот да. Смотрите, я новогодние праздники проводил как раз в Минске, а на эти праздники я тоже думал в Минск поехать, но решил в Питер наш съездить. Вот. Питер так расскажу, от вас послушаю и как бы со своими мнениями сопоставлю. Вот, в Питере тоже очень много туристов было, и я по Инстаграмам и по соцсетям своих друзей смотрю, что как раз многие выбирали между Белоруссией и Питером, вот, и многие туда поехали. Ну, Питер достаточно... В Беларуси было, наверное, чуть поинтереснее, я думаю, за счет того, что у белорусов самих праздников не было таких. Вот. И как бы было посвободнее в Питере, потому что было в музее на Аврору пробка, соответственно, человеческая. Да,
вы вот скажите конкретно, до Питера ехать нормально или нет?
Дорога до Питера хорошая, платный участок в объезд Волочка стоит 200 рублей сейчас. Там 44 минуты, по-моему, проезжаешь по нему. По времени он прям хороший, но народу, я смотрю, все-таки, ну, много кто экономит эти 200 рублей и едут по старой трассе.
Понял, спасибо, вот. Спасибо большое. А я тоже думал, может быть, Питер или Беларусь, но в Беларуси ни разу не был, поэтому выбрал ее. А, туннель Звенигородский Одище, пишет 28-й. Вася говорит, что он тупо виски пил. Что еще? Муром, Выкса, Дивеева, пишет Евгений. Вот я и предлагаю вместо копии Рейхстага строить копии немецких автобанов у себя, говорит Ипатий. Я устал отдыхать, пишет Вадим, слишком много дней, нужно было на майские переносить. Белоруссия или Беларусь, пишет Алексис. Но мы говорим по привычке Белоруссия, официальное название Республика Беларусь. И, кстати, вы два раза с ошибками написали, потому что вы написали Белоруссия с одной «с» или Беларусь. Либо Беларусь, либо Белоруссия. Ну, как бы, вот как такие два варианта. Официально Белоруссия. В смысле, Беларусь. Все, это они так себя, в общем, называют и на всех официальных мероприятиях. Мы по привычке говорим Беларусь. Но при этом, если вы будете ехать по самой Беларуси и увидите там название нашей столицы, я имею в виду Москвы, вы увидите, что написано там Москва. И я вам задам вопрос в ответ, как правильно, Москва или Москва? Естественно, для нас правильно Москва. Москва, для белорусов, правильно, Москва. А для американцев, например, Москва. Теперь в Сочи буду ездить, пишет Никита. В Суздале на Масленице ел блины и запивал медовухой огонь, пан Кормильцев пишет. За границей говорят «Белая Россия», пишет Григорий. Ну вот, то есть батька не врал, когда говорил, что отмена им виз не угрожает России. Зато от нас к ним могут ездить кто угодно, пишет Юрий. Действительно, от нас, в общем, я проехал без каких-либо проблем. Может быть, автомобили с другими номерами останавливали, меня вообще никто не остановил. На всей территории Белоруссии я один раз встретился с полицейскими, меня остановили, проверили документы. Причем как проверяли? Говорит, дайте документы, мол. Ну, я даю документы, тут же он связывается с базой, этот милиционер, у них милиционер. И говорит, вот такой-то, такой-то номер, есть ли что-то? Говорит, все чисто. Он говорит, счастливого пути. Очень приятное общение было. Казино ездил, говорит Никита. Нет, в казино не ездил, меня казино не интересовало. Одним из, ну, наверное, главным пунктом моей поездки была Брестская крепость. Мне очень важно было туда попасть. Я хотел посмотреть все своими глазами, хотел это ощутить, хотел ознакомиться. Надо сказать, что вообще Брест город достаточно чистый, хотя многие постройки, наверное, сохранились еще с советских времен, но этого в общем, не страшно. Они содержатся в порядке. Чистый, хороший, красивый город достаточно. Но вот этот мемориальный комплекс, я имею в виду Брестская крепость, это что-то впечатляющее, это потрясающее, это действительно пронизано особым духом место, куда я советую всем людям, интересующимся советской историей, интересующимся вообще нашей общей историей с белорусами, съездить обязательно, потому что все там сделано очень красиво, качественно, с любовью сделано. Мне понравилось, и вообще я обратил внимание на то, что белорусы ко всем периодам своей истории относятся с теплом и любовью. Я надеюсь, что это так и будет. Например, мы в определенный момент вообще теряли эти вещи, украинцы сейчас потеряли эти вещи. То есть вот любовь к своей истории, какой бы она ни была, у них есть. И это очень правильно. И памятники Ленину вы можете найти, и не только Ленину вы можете найти памятники. Например, в Белоруссии, в Минске на главной площади стоит самый большой, по-моему, самый высокий памятник Ленину в Европе, если я не ошибаюсь. Там же стоит костел, например, который, как вы понимаете, никакого отношения к советскому периоду не имеет. Но, тем не менее, можно и туда зайти, и это посмотреть, и то. Почем там бензин? Что ты там 1, с чем-то белорусских рублей? Белорусские рубли — это примерно 3,5 нашего. 3-4. Ну, вот как-то так. Не менее впечатляющая деревня Хатынь. Не смог заехать, Сергей, не было у меня времени. Обязательно в следующий раз, когда съезжу, посмотрю. Я был в Волгограде, вот где люди забыли уже, что такое дороги. В Смоленске просто Монте-Карло по сравнению с Волгоградом. Но зато там весна, говорит Кунжут. Ну, в Белоруссии, кстати, было плюс 5, плюс 7 в эти выходные, что меня порадовало. Бензин дешевле, говорит Нефман. Получается, что да, дешевле. 7373948, телефон прямого эфира. Вы рассказываете о том, как вы провели эти праздники или проводите эти праздники. То есть мы немножечко вкатываемся в рабочую неделю. Я понимаю, что надо дать вам возможность рассказать о том, что было. Вдруг это что-то интересное. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Меня зовут Екатерина. Я хотела бы по поводу движения сказать. По поводу того, что в туннеле на Звенигородке какие-то проблемы. Во втором ряду вылетели какие-то кабеля сверху. И какая-то и чуть-чуть дальше КамАЗ, как я понимаю, тоже какой-то кабель на себя намотал. Поэтому я боюсь, что там будет большая пробка и не рекомендую всем туда ехать.
Ну вот то, что пишет Яндекс, висит провод, второй, третий ряд, задел КамАЗ и Инфинити. Вот примерно
так. Так и есть. Да, дорожники вроде бы пытаются устранить и палатки, но мне кажется, это надолго.
Понял, спасибо большое. Проблемы у нас в Звенигородском, ну, так мы его называем, Звенигородский тоннель. На Звенигородке, на проспекте маршала Жукова. Там вот кабель какой-то, и задел он грузовик, и задел, и даже Infiniti автомобиль легковой. Самое главное, снега там нет. Да, Игнат, практически уже нет снега в Беларуси. 7373-948, как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста.
А можно говорить?
Да.
Да. Я хотел сказать, я из Москвы ездил на выходные в Польшу, как раз транзитом из Белоруссии, через Белоруссию. Вот. Понравилось очень, люди доброжелательные, цены низкие, на границах очередь не очень большая.
Это вы про Белоруссию или про Польшу, или сразу и про
Польшу? Про Польшу. Про Польшу я уже говорил, да. Удивило то, что, ну, действительно, там, ну, хорошо отдохнуть можно.
Слушайте, у меня вопрос. Вот мне в Беларуси очень дороги понравились. В укор нашим я вот ставлю их. А в Польше какие дороги?
Отличные.
Лучше, чем в Беларуси или такие же?
Они могут быть узкие. Ну, как по... я же ехал по центральным магистралям, да? Вот. А когда сворачиваешь, там что лучше? В лучшую сторону разметка. Очень хорошая разметка, светоотражающая. Вот, в темноте легко ехать. Вот, а у нас все-таки она блеклая, чуть грязи и уже плохо видно.
Плохо видно, разметка. Действительно, трасса до Бреста сказка, но если с нее съехать, то жесть, пишет Борис Байкер. Ну, я съезжал, скажу, в Несвиж съезжал. Это, в общем-то, трасса до Бреста, если так можно сказать, от Минска до Бреста. Там, где замок Несвижский. Я, в общем, в нем и ночевал. Там гостиница есть при нем. Еще-то номер стоит двухместный около 3000 рублей в итоге. Вот где-то так я запомнил. Может быть, я ошибаюсь, может, чуть дороже, может, 4 тысячи, может, 4,5, я не знаю. Но мне было интересно ночевать в замке, мне это понравилось. Я даже там фотографии выложил в Инстаграм, можете посмотреть. Ну, такая юмористического толка фотография, если вы понимаете, что юмор. В мир и Несвиж норма, ужас витебский, пишет Влад. Туда не съездил, может быть, съезжу. В Польше магистрали великолепные, а местные дороги не лучше наших, говорит Игнат. Дороги в Польше лучше в 3 раза, чем у Бульбаше, Евген говорит. На выходных был в Тамбове. За 10 лет круто преобразился город. Я доволен, говорит Караэт. В Польше дороги значительно лучше. В Беларуси хорошую учебную горнолыжку. Дочку поставил на лыжи в 3 года. Пишет нам Андрей Горычин. Горычик. Горычик, видимо, так. Или Горынчик, или Андрей Горын. Значит, в Европе дороги все со светоотражающими элементами. Ночью едешь, как на взлетной полосе, очень удобно. Потом на наших дорогах плачешь, говорит Тимур. Ну что ж, надо нам разбираться, значит, с нашими дорогами. Хорошо, вы немножко отчитались, я вам немножко уши прожужжал этой своей поездки. Еще раз говорю, завтра в 2 часа постараюсь быть у Макса в программе «На чемоданах», и там побольше расскажу. Все, давайте к новостям, к новостям, к новостям. Я понимаю, праздники, но мы же должны идти по кровавому новостному следу. Вот московский метрополитен, я сегодня прочитал новость, не самая сложная она, кстати, будет удобно обсуждать, просит пассажиров снимать рюкзаки во время поездок. И об этом сообщили как раз в пресс-службе столичной подземки. Там отметили, что объявления, соответствующие просьбы, теперь звучат в поездах, на станциях и эскалаторах. И процитирую. Несмотря на то, что нахождение людей с рюкзаками в метро не противоречит правилам пользования московским метрополитеном, зачастую это доставляет неудобства другим пассажирам. Вот что сказали. И уточнили, что трансляция аудиообъявление ведется с начала этого года. Наконец-то! Я вот что хочу сказать. Я, хотя на метро сейчас езжу редко, тем не менее, меня всегда удивляли люди, которые заходят в метро, особенно в час пик, со своим рюкзаком, и этим рюкзаком начинают всех распихивать, как-то поворачиваться. И рюкзак, по факту, занимает еще одно место, хотя его можно же взять в руки и между ног поставить, правда? Но они почему-то этого не делали. И вот теперь специально для этих людей в метро в московском есть предупреждение, мол, давайте снимайте свои рюкзаки, потому что это может кому-то мешать. Я подумал, может быть, развить эту тему и вообще поговорить о метрополитене и, условно говоря, что еще нужно сделать в метрополитене, что еще нужно объявлять, чтобы люди наконец-то начали думать головой. 7373948, телефон прямого эфира, давайте обсудим коротко. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, я вот Дмитрий, я вот звонил. Просто такой феномен я заметил, что почему вот в загородных электричках никто не уступает бабушкам, да?
Не знаю.
Ну, потому что там просто нет объявлений, что нужно уступать. То есть, грубо говоря, люди такие социальные существа, что если им не скажут что-то, вот, что это делать
то
плохо,
ничего
там,
делать и не будут.
Они не делают.
Я понял, то есть вот эти объявления, они нужны для чего? То есть для того, чтобы люди понимали, что им делать. Люди привыкли к приказам. Люди привыкли к какому-то голосу, который им раздает указания. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Виталий зовут. У меня вот такая большая... Вот желание такое, чтобы когда вот час пик, когда женщины заходят без головных уборов, чтобы они волосы закрывали свои, потому что вот это страшно просто.
Это страшно, вот, вы говорите.
Да, еще маленького роста, понимаете, стоит какая-то
и вот еще как коньяк головой махает, это волосы, это вообще капец.
Это капец? Значит, машет все-таки. Я хотел поправить вас немного, вы оговорились. Пора в метро внести оплату прикладыванием телефона. В Питере уже есть, пишет Максим. А в Белоруссии жетоны, знаете, есть. И они, кстати, пластиковые, я удивился. Надо, говорит, объявление такое, Эндрю пишет. Мыть подмышки. Вот такое объявление. Уважаемые пассажиры, прежде чем пользоваться метрополитеном, будьте добры, мойте подмышки. Так должно быть. А все в наушниках, поэтому не до всех дойдет, пишет Алексис. Казнить рюкзачников, пишет Сергей. В метро кашлять и чихать в платочке, пишет Ем Камни. Правильно, сам снимаю рюкзак, дико бесит в петербургском метро. Сейчас поеду, и таких двое-трое будут в час пик, пишет Алексей. Лучше бы попросили снимать маечки у девушек, пишет Нефман. Не всем бы снятым маечком вы, Нефман, обрадовались. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Я бы предложил всем входящим в метро выдавать помятные конфетки. Все-таки стоимость билета хорошая такая.
Помятные конфетки, пожевачки.
Да. Или пожевачки, или про маленькие мятные просто конфетки. Таким образом, мягко намекнуть, ну, грубо говоря.
Ну, они, знаете, что бы они сделали? Они бы положили бы в карман и вот...
Закусили потом.
Не, потом. Мало ли, детям там еще что-то. Вот, что, домой хоть принесу. Чтобы мужчины ноги свои не раздвигали на три места, пишет Наталья. Ну, это, кстати, факт. Вот это раскинуть ноги и сидеть. Да? Чтобы мужчины свои не раскидывали ноги. Объявлять, чтобы не занимали личное пространство, говорит Евгений. А что это за личное пространство, Евгений, в метро? А бабы пусть перестает духами пользоваться, говорит Джордж. Всем при входе выдавать книжку «Правила этикета», говорит Ипатий. Объявлять, чтобы не мешали выходить из вагонов. Для дураков уже даже разметку на платформе сделали, где двери открываются. И все равно стоят в этой зоне. Бесит, пишет Вадим. Еще не смердеть в вагоне, который битком, пишет Пирожок. Пусть чаще поезда пускают, говорит Айкоробов. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Меня Юля зовут.
Здравствуйте.
Знаете, вот я хочу что сказать.
Нет, пока
очень
не знаю.
Очень интересная ситуация такая, когда люди выходят из перехода, спускаются на платформу, и вот как они вышли на платформу из этого перехода, тут они и стоят все. То есть ни вперед вагона, ни в первый, ни в последний никто никуда не проходит.
Да.
Вагоны совершенно пустые, там можно сесть. Если кому никто не знает, вот, пожалуйста, пользуйтесь таким объявлением.
Спасибо большое. Еще должно быть такое объявление. Уважаемые товарищи кретины, будьте добры, не стойте возле эскалатора. Вот я больше всего, наверное, люблю этих людей, которые, поднимаясь или опускаясь на эскалаторе, ну, обычно поднимаясь, вот они поднимаются, и дальше, вот они только с него шаг сделали, они начинают решать, куда им идти. Думать очень сильно начинают они. И даже когда этот один человек, он просто раздражает, а их бывают по трое. То есть они прям товарищи, и они начинают крутить головой. То есть, нет бы отойти немножко в сторону. Вот. Но нет, обязательно надо прямо встать там, куда приехал, и стоять. Не приближаться ближе, чем на 20-30 сантиметров, говорит Евгений. Вот такое объявление. Сделать автомат для пополнения троек быстрее, а то жутко медленный, говорит пастор. Это правда, если даже покупаешь вот на один раз проездной, достаточно долго он его печатает, делает, или как это вообще назвать. Получается, вчера с рюкзаком ехал как лошара, пишет Андрей. Да, Андрей, может быть, вы и не первый раз как лошара ездите с рюкзаком. Задумайтесь над этим, да, нам все. Всем неудобно из-за вашего рюкзака. Просто... Так, что еще? Не приближаться, да. Добрый вечер. А сколько сейчас билет стоит, пишет Алексей. Билет сейчас стоит... Последний раз, когда я ездил, был 50 рублей на один раз. Но я покупал одноразовые. И потом... Сань, а он не стал 55? Стал 55? Не помнишь? По-моему, 55 он стал или нет? Я точно не скажу, но я последний раз, когда ездил, он стоил 50 рублей. Вот, это тоже 55 пирожок с корицей, говорит. Ну вот, видите, с последнего повышения я так и не ездил еще пока. Соблюдайте диссертацию, говорит Антонио, то есть не дистанцию. Чтобы ногу на ногу не складывали, Гагога говорит. Это тоже, когда нога, вот этот носок, торчит на километр, и невозможно мимо пройти. Автобус 55 тоже, говорит харьковчанин. Пятняги, я вижу, у вас нет автомобиля. В наземном транспорте абсолютно скотский подход к загрузке через переднюю дверь, говорит лимузин. Значит, это элементарное воспитание, объявление для... холма. Что холма? Для какого холма? Нефон, я ничего не понял. Все, сейчас небольшая пауза, отправляемся в движение. Все ваши пожелания по поводу работы метрополитена никому не переданы, но, возможно, эти люди это все услышали.
Сдвижение
в Москве. Такая ситуация сейчас. Секундочку, ребят. 5 баллов пробки в Москве, а было 3, стало 5. Ого! Внешняя сторона МКАД от Киевки и до Калужки, и даже дальше, чем до Калужки. Чуть ли там не до кого, я не знаю, не помню уже, до Варшавки. Пробка стоит, все совсем плохо. Но на Звенигородке, как от народного ополчения до середины тоннеля было плохо, так и есть. Там чрезвычайная ситуация, провода какие-то. Ну, как бы, вывалились и задели грузовик, и задели легковушку «Инфинити», и там второй и третий ряд, они вообще стоят, как пишут люди. Ну, и примерно такая вот ситуация в Москве. 5 баллов. ТТК возле Ривьеры плохо, как всегда, говорит Жорж. Ну, там же что-то строят, правильно, там какая-то работа ремонтная идет. Сейчас новости. «18:35 в Москве. Это программа Алексея Гудошникова, радиостанция «Говорит Москва». И мы продолжаем. Вы знаете, хотел тут поговорить по поводу каршеринговых автомобилей, потому что видео аварии попало вот с этим каршеринговым автомобилем в сеть. Обсуждается это все. Ну, а Ольга Голодец, вот я услышал из новостей, Катя читала, Ольга Голодец озаботилась проблемой расстановки школьных парт. И, по мнению вице-премьера, столы должны стоять по-другому, чтобы ученики чувствовали себя словно в команде. И вот я процитирую. Цитирую. «Дети должны сидеть по-другому, а работа строится иначе. И учитель не должен стоять у доски», — сказала Голодец, при этом не уточнив, какую именно рассадку она считает оптимальной. И добавила, что российское образование нуждается в серьезном финансировании.
Вопрос, дорогие друзья. Как оно тогда должно быть? Что имела в виду Голодец?
Если мне начнут звонить учителя, я готов их выслушать. Готов их выслушать. 7373948. Я готов выслушать. Что, может быть, у вас есть идеи какие-то? На корточках, может быть, нужно сидеть, в подъезде, вместе грызть семечки с учениками. Как? Алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую.
Да.
А есть такая прекрасная пословица. А вы, друзья, как не садитесь... Все, музыканты не годится.
Ну, это скорее конец басни.
Ну да, да, да. Ну, оно так и есть. Но... Какая разница, как дети там будут сидеть. Главное, как учитель это все преподает.
Понял.
Вот самое главное. Но... Как он это будет рассказывать? Вот мне, допустим, когда вот раньше я вот учился, мне учитель истории рассказывал, мы сидели это вот там друг на дружке, грубо говоря, да?
Угу.
И рот, открыв рот, сидели и слушали его, и все.
Ну
и
вот по прошествии времени, вот скажите честно, вы как оцениваете работу учителя? Хорошо она преподавала или могла бы и получше вообще-то?
Не, у меня был учитель, историк.
А, мог бы получше тогда вот так?
Ну, не знаю, потому что там это было советское время, он сам был членом КПСС, вот, и поэтому, как бы сказать, он и критиковал всю эту партию свою, и все, ну, по-честному все, как бы сказать, преподавал.
Я понимаю.
В принципе, очень хорошо. Все очень хорошо. Мне очень все понравилось. Я его до сих пор уважаю, помню.
Не, я, в общем, есть учителя, которых я уважаю, но я вспоминаю школьную программу, курс истории. Я понимаю, что многие учителя, давайте скажем, практически все, которые у меня были, да, подавляющее большинство, да все, не могли преподавать историю интересно, потому что история преподавалась вне контекста исторического. История преподавалась как набор сухих фактов, каких-то фраз, еще чего-то. Абсолютно неинтересно это было... изучать, понимать, поскольку учитель не мог что-то донести важное. С другой стороны, если бы этот учитель стоял не у доски, а его поставили бы в центр, действительно, если бы он даже стоял на голове, он бы все равно не стал вести интересное занятие. Почему? Потому что он не умеет этого делать. Поэтому, может быть, вы и правы. Как не садитесь, музыканты не годитесь. Учитель, специалист должен быть хорошим, чтобы преподавать на должном уровне предмет и вообще понимать, что он преподает. А остальное все приложится. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Приветствую, Алексей, Борис Байкер, Москва.
Да, пожалуйста, Борис.
Соглашусь с последним, с предыдущим оратором по поводу басни Крылова. У нас историю вел сам директор школы. И он нам изначально донес такую информацию. Говорит, ну, мы у него спросили, почему, говорит, мы сидим, а вы стоите. Говорит, потому что, говорит, я, говорит, старше вас, я, говорит, буду стоять. И я, говорит, как он сказал, учитель всегда должен к ученикам быть повернут именно лицом. Не спиной, не боком, а именно лицом.
Mm-hmm. Логично. Поэтому, если он встанет, допустим, в круг, он кому-то будет спиной, правильно?
Да, да, именно так.
Но, с другой именно стороны, так. Если он как, ну, так вот, полукругом можно поставить парты, и он будет к ним лицом, но при этом они не будут сидеть друг за другом. Как вам такая расстановка? Правда, я не знаю, где такие кабинеты взять.
Это действительно так. Просто в школах нереально посадить так учеников. Они же не в спортзале сидят, они в актовом зале.
Это правда. Может но быть, Голодец предлагает нам строить новые школы, все сызнову делать. Ну, не знаю. Ну, вообще, логика вот эта вот... Смотрите, я сейчас сам предположил, спасибо, Борис, предположил, и у меня возникает ощущение, что я правильно предположил. Допустим, вот сейчас парты стоят как? Парты стоят одна за другой. Ну, два ряда или три ряда, в зависимости от того, насколько широкий кабинет. И чем дальше человек сидит, тем меньше он присутствует на занятии. Это, в общем-то, понятное такое свойство. Чем дальше сидишь, меньше слышишь, тебя меньше слышно, видно. Вот ты чем-то занимаешься. А допустим, если учитель в центре, и парты расставлены полукругом. Он ко всем лицом, пожалуйста. И при этом все его видят, и он всех видит. Это было бы, наверное, удобно. С другой стороны, где же такие классы взять? Амфитеатр в Древней Греции, говорит Иван Иванович. Ну, ты абсолютно верный, Иван Иванович. Можно как вариант практически кругом сделать. Смотрели программу «Время покажет»? Вот ходит туда Сергей Леонидович Деринг. Смотрели? Я туда захожу иной раз. Вот у них так сделано. Место встречи на НТВ. Кругом, практически. При этом все сидят лицом к ведущему. Вот и все, а это учитель. То есть взять опыт Древней Греции, но где мы, простите, опыт античности, где мы, простите, это сделаем? То есть, может быть, Голодец и права, и, может быть, в каких-то передовых школах, в которых деньги родители платят несусветные, есть такая возможность. Но у меня есть ощущение, что в общеобразовательных средних школах по России в целом такой возможности не было, нет, и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Дмитрий.
Да.
Так ключевое слово пропустили. Развивать командный дух. Я так понимаю, вообще интересный достаточно новый подход к образованию. Угу. Но в таком случае, мне кажется, тогда надо менять и учебники, и вообще систему образования. То есть как людей не посади, если учебный материал не готов, в принципе, к подаче вот командного духа, что, в принципе, важно и интересно в качестве такой новой стези, то, как не сажая людей, естественно, без учебного материала ничего развиваться не будет.
Не, я, в общем-то...
Надо менять все в корне.
Я, в общем-то, вас прекрасно понимаю и поддерживаю. Безусловно, хорошо, когда ученики сидят так, что их всех видно, и они все видят учителя. Это замечательно. Но если этот учитель идиот, ничего не изменится в лучшую сторону.
Совершенно верно. То вот для развития команд духа, насколько я понял, наверное, все-таки подразумевается как-то сгруппировать учеников, ну, видимо, посадить их вокруг, там, какое-то звено или еще как-то потом пересаживать. Ну, каким-то таким образом. Поэтому она, видимо, и не говорит, как именно хочет сажать. Потому что, кстати, много вопросов. Но, как бы, развивать на маленькие подкоманды, возможно, и соревнования какие-то участвовать. Такие интересные, забавные, которые несут еще образовательный процесс.
Понял, спасибо большое. То есть я делаю вот такой. Идея «Голодец» не лишена смысла, и она вообще-то интересна. Но возникает вопрос, как это можно реализовать сегодня, когда есть и другие, наверное, даже более важные проблемы в нашем образовании. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли. Ну, вот я говорил, что хотел с вами обсудить, и я это и сделаю. В общем, все очень просто. Видео аварии в Москве с нарушающим ПДД каршеринговым автомобилем попало в сеть. Что такое каршеринг? Это ты, краткосрочный прокат автомобиля. Ты подошел, осмотрел автомобиль при помощи специального приложения, сел в него и поехал кататься. Все. Вот что такое каршеринг. Краткосрочная аренда автомобиля. Прокат. Значит, очевидцы разместили в интернете видеозапись регистратора. И на 24-м километре МКАД там, значит, каршеринговый автомобиль из третьего ряда, третьего слева, ну, среднего, считайте, ряда, перестраивается в крайний левый ряд, при этом жестко подрезает другие автомобили и не справляется с управлением. И, как я понял, от отбойника отскакивает дальше там на МКАД и, в общем, организует страшную аварию. К чему это все, весь этот рассказ? Я понимаю, что в аварии попадают на разных автомобилях, это совершенно объективный факт, и не только на каршеринговых, их за это ругать нельзя, но давайте говорить объективно. При том, что краткосрочная вот эта аренда, возможность покататься на автомобиле за деньги, вот так вот, это плюс, во многом плюс, потому что ты идешь, ты захотел, ты взял, поехал. Это очень удобно, правильно? И нам объясняют, что это удобно, потому что несколько человек могут за один день доехать до работы на этом автомобиле. Но, с другой стороны, вот я подумал, сколько же идиотов, ну, если не идиотов, то лихих людей, которые вообще никакого опыта вождения не имеют, сколько этих людей могут сесть за руль такого автомобиля? Или там есть какие-то ограничения? Вы понимаете, с одной стороны, мы даем себе большей свободы, возможность пользоваться разным транспортом в городе. С другой стороны, доступ к транспорту еще больше и широкий получают идиоты. Я уже не в первый раз сам замечаю, как на дороге себя ведут некоторые автолюбители на каршеринговых, как раз-таки, автомобилях. Они себя ведут как, простите, есть такая фраза, «конченые». Ну, просто как бешеные какие-то, сумасшедшие. Они не берегут чужой автомобиль, правильно? Он чужой, чего его беречь? 7373948. То есть, вот такая дилемма, такой вопрос двойственный. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, странные люди получают доступ к транспорту. Давайте попробуем обсудить. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей, добрый вечер.
Добрый.
Это Анатолий, Москва. Я работаю персональным водителем, и я видел вот это каршеринговых водителей, но это вообще это что-то ужасное.
Ужасное вы говорите. Вот это харьковчанин, вот, да. Я просто хочу сказать, он говорит, что там есть ограничения по опыту вождения не менее 3 лет.
Я не знаю, я работаю, у меня опыт вождения 35 лет.
Угу.
Вот, и причем только по Москве, не где-то там.
Ну,
я наблюдал тут ситуацию, приехал, стоит каршеринговая машина.
Угу.
Он подходит к ней, она припаркована, да, там можно спокойно выехать, никуда ничего. Он бьет в зад машину, вперед машину, расталкивает и спокойно уезжает.
Ну, такая европейская практика, говорят, так там поступают с бамперами.
Но это нормально, люди приходят, а машины разбиты.
Ну, понятно, конечно, абсолютно неприятная ситуация. Я с вами согласен.
У кого-то номер снесен, у кого-то задний бампер покоцан.
Понял, спасибо большое. А дело не в том, что они не берегут, они пытаются сэкономить, понимаете, говорит Джордж. 7 рублей в минуту. То есть, чем быстрее ты едешь, тем дешевле выходит. Вот они и носятся. Я, слоупок, начало теперь 18. Да, Женя, там не вождение, а срок прав. Они права получили и никогда, например, не ездили, говорит Алексей. То есть, ограничение 3 года... То есть они у тебя просто должны быть. Ты получил права, никогда не ездил, прошло 3 года, и ты садишься, и все. Это у меня права с... дорогие друзья, с 2006 года. С 2006 года права у меня. Но на автомобиле я езжу нормально вот так вот с 2014-го. Ну вот по Москве все дела нормально, на автомобиле, на своем, когда его купил, езжу. С 2014-го. А так получается, что у меня ну такой уж стаж, я уж такой большой профессионал. Понимаете? А если бы я не мог себе купить автомобиль, и у меня эти права валялись, я пошел, вот у меня стаж 10 лет, что вы, все, сел в каршеринговый автомобиль, первый раз я на дороге, первый раз я в Москве на дороге, я на чужой машине, и за эту машину я плачу, чем дольше я еду, тем больше плачу. Ну и что я буду делать? Конечно, носиться, как идиот, 7373948. Если, конечно, во мне страх не будет преобладать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня Юлия зовут.
Да.
Вот вы интересную, кстати, тему подняли. А вот как вообще в других странах, я не знаю, отслеживается, действительно, есть ли у человека опыт вождения, допустим, за рулем, или у него просто права лежат вот мертвым грузом?
Да мертвым грузом. Никто не может отследить опыт вашего вождения. Если вы пользуетесь обычным автомобилем, как его отследить, опыт вождения?
Ну вот безобразие, значит, люди должны как-то, не знаю, там, являться там в ГАИ раз в год и говорить, там, я там вожу машину постоянно, ну, вот как-то отмечаться просто, там.
Ну, да, и пришел, говоришь, я вожу машину.
Такие утопические, конечно, моменты, но да. Все-таки как-то вот это действительно серьезная проблема. У меня, например, очень много знакомых, у которых просто лежат права и говорят, о, у нас такой опыт, и сами шутят, ну, и сами знают, что как бы шуточки-то такие не очень.
Понял, вот, но с другой стороны Ренат пишет, что в каршеринг просто так не сядешь, там регистрируешься, предоставляя все документы, эти документы проверяют и только потом дают доступ тебе к управлению. Там куча ограничений, сам, говорит, регистрировался месяц назад. Ну, во-первых, Ренат, там есть разные конторы, это тоже нужно учитывать. На опыт по ОСАГО. ОСАГО может отследить стаж, пишет Иван Кузнецов. ОСАГО может отключить... ОСАГО. Так, а если у меня, допустим... ОСАГО может быть открытым? Слушай, а ОСАГО может быть открытой страховкой сразу на всех, да? Ну все, значит, ты по ОСАГО не отследишь, что стаж. Говоришь, я на отцовской езжу, у него открытая страховка ОСАГО, все. Как ты отследишь стаж? Не получается. Нет, не может ОСАГО отследить стаж, пишет Александр, ну вот. Так каршерингом неопытный только и пользуется, у опытных свои автомобили, говорит Сивик. Можно проверять базу ОСАГО, уже выяснили. Каршеринг машин больше всего около штрафных парковок. Коммерческий ход. Получил квитки на оплату и поехал оплачивать на каршеринге, пишет Борис. Брехня, жену вписал в страховку, ни дня не водила, пишет Жорж. Вот, пожалуйста, это по поводу ОСАГО. А можно и вписать, и при этом не ездить, правильно? 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Леша, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Я 40 лет за рулем.
Да.
Вот мне в марте менять права водительские.
Так.
Я всю жизнь на фурах работал. Значит, вот 10 лет назад менял права, нужна была выписка из трудовой книжки.
Так.
Не помню, то ли копия, ну я профессионал.
Вот. Да.
А сейчас я работаю на час на своей машине, фура своя, но оформлена на сыне, так как сын в Москве прописан. И вот я не знаю, как я буду в марте менять. То есть, чем я могу подтвердить? В трудовой книжке у меня нету записи, что я работаю. Но я работаю сейчас за рулем, еду, к МКАДу подъезжаю.
Я, вот. Слушайте, а я даже не знаю, что вам ответить на это.
А раньше трудовая книжка нужна была, выписка из трудовой книжки.
Даже не знаю, что вам по этому поводу сказать. Это надо прямо обратиться, мне кажется, в ГИБДД. Они пояснят. Я не знаю, честно. Потому что не попадал никогда в эту ситуацию. Но вот интересный действительно вопрос. Может, кто-то знает, ответит. Да тема бред. Больше половины водителей конченые. Причем тут каршеринг, пишет 15-й. Да при том, что у нас и так, как вы говорите, больше половины конченых водителей. Так мы еще даем доступ вообще всем. Всем, у кого есть 7 рублей, ну, условно, ну, 100 рублей у тебя есть, понимаешь, 100 рублей, не-не, 100 рублей у тебя есть, и ты взял и поехал, у тебя ничего, 100 рублей, все, ты уже можешь сесть и поехать, понимаете, о чем я говорю? Сам себе, как ИП, пусть пишет в трудовуху, и все, пишет Алексей. Вот слышите, слышите, уважаемые, вы звонили только что, если вы ИП, пишите себе в трудовую сами. Трудовой договор с сыном или договор аренды нужен, пишет Сергей, вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Вечер добрый, Алексей. Дим Борисович.
Да, Дим Борисович.
Вот такое совпадение невероятное. Вчера вечером как раз от метро Пражский до Бирюлево по подольским курсантам еду. На таком автомобиле человек, ну, такое выдавал. Я единственное, знаете, чему удивился? Встав перед, на перекрестке перед дорожной улицей, показывая пальцами, такой печальщик вообще охуренный. Давайте соревноваться всем. Uh-huh. При этом он проехал все камеры, ну, Яндекс же показывает, что 60. Я не могу понять, он что, их все оплачивает? Что происходит у человека в голове? Потом перед поворотом на Бирюлево он так дрейфанул и на одном месте развернулся, что я просто удивился.
А что это, что это был каршеринговый автомобиль? А что это,
да,
был за автомобиль?
Так, я просто... воды совпадение, да.
Хочу тут... понять, Дима Ильич, он из чего так выжимал все соки? Что это был за автомобиль?
Солярис, обычный Солярис.
О, боже, Солярис.
Я там удивляюсь. Причем Солярисов он почему-то и провоцировал. Рядом там белый парень на белом Солярисе приезжал.
Угу.
Не поеду, показывает руками, не кстати, по идиотам там, угу, такими жестами. Нет, тут все, вот, что происходило, даже не, вообще ничего не понял.
Ничего не понял. Спасибо большое, Дим Борисович, что я могу одно сказать. Повезло этому чуваку на каршеринговом Солярисе, что не был рядом. Меня. Я бы, конечно же, да, я бы, конечно же, конечно, посоревновался. До 60 км в час я бы посоревновался. Дальше пускай сам. Каршеринга все равно меньше, чем всех остальных ослов. Лучше бы штрафы подняли. Нарушать скучно уже, пишет Алекс. Можно в каршерингах ставить датчики регистрации хода, разгон, скорость, интенсивность перестроений, потом анализировать и особо активных отправлять к психиатру, пишет Сергей Кэш. За это человека оштрафуют и расторгнут контракт, говорит харьковчанин. Вы сильно бережете арендованную квартиру, задается вопросом Туман Ёшка. Честно, Туман Ёшка, вот о чем и речь. Не сильно. Не сильно. И ремонт в ней не хочется делать, правда? Да и вообще на нее плевать. Она же арендованная. Какая она есть, такая она и есть. Понятно, что я там не жгу костров внутри и не устраиваю каких-то гулянок, но так сказать, чтобы я был в нее влюблен и там пылинки сдувал с ней, зачем оно мне нужно? Конечно, и эти люди садятся в эти автомобили, вот у них есть 200 рублей. Да я больше скажу, допустим. Ну, хотя, ничего, я больше больше не скажу. Я хотел сказать, а вот пьяный сел за руль, потом подумал, ну а что мешает в свою машину пьяным сесть за руль, поэтому не, это не довод вовсе. А, да, это я в Бирилево дал одному наркоману пароль от каршеринга, пишет Владимир. Какие последние новости? Выпал без информации от вас за 4 дня выходных, пишет Алекс. Ну вот слушайте, 7373-948, телефон прямого эфира. Вообще, на самом деле, новостей как таковых, прям уж таких важных, да и в общем и нет. Как вас зовут, Алё... 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Александр, Москва зовут.
Да.
Пользуюсь каршерингом примерно 2 месяца. Установил, еще у нас льготная программа. К нам приезжал генеральный директор компании и рассказывал.
Угу.
Вот. В принципе, доволен. Пользуюсь не так часто, примерно раз в неделю, потому что раз в 2 недели. Машины практически новые.
Угу.
Один раз сел за машину, 100 километров у него был пробег.
Ну, мы тут переживаем, просто поймите, мы тут переживаем, что куча идиотов получает доступ к автомобилям. Что вы думаете по этому поводу?
Если, прежде чем сесть в машину, я ее осматриваю. Если на ней какие есть либо повреждения, я сообщаю это диспетчеру.
Это я понимаю.
Отслеживается, кто на ней предыдущий ездил. Если у нее он сообщил, то эти дефекты записываются на него.
Угу.
Если человек нарушает часто, штрафы приходят к нему, то с этим человеком, да, договор расторгается.
Угу.
По себе могу сказать, что ездил так же спокойно, как и на своей машине. То есть проблем никаких нету.
Никаких нет, вы говорите, спасибо. Ну вот о позитивном опыте. Гагога говорит, что он из Звенигородки тоннель поехал наконец-то. Провода разобрали, не объезжайте, объезды вообще забиты. Ну не знаю, поехал или не поехал. Пока я вижу, что он как стоял, так и стоит. Может быть, Яндекс не успел обновиться? Или вы просто хитрите про объезды, рассказывая, чтобы у вас был свободный объезд? Гагога, как нехорошо. Не у каждого обдобного есть тачка. Так, развлекуха новая. Так, развлекуха новая, пишет Никита. Я пользуюсь каршерингом, там новенький Кирио. Я себе ни разу не позволял что-то творить с машиной. Мне просто ее жалко. Но встречал помятые капоты с грязными сиденьями и так далее. Пишите вы. У меня сегодня знакомая в Питере тачку купила. Первый раз за 7 лет в тачку села за руль, на первом же светофоре взад въехала. Это было ее первое ДТП за 7 лет стажа. И за первый в своей жизни 2 километра на авто, говорит джекпот. И мы отправляемся в движение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм, мы отправляемся в движение, и сейчас в Москве 5 баллов, в общем, как было, так и есть. 5 баллов, звоните. Мне так понравилось в Белоруссии надпись, как они пишут, водители, водзыцели. Вадзицель, звони, 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Женя.
Да, Женя.
Шереметьевская едет нормально, Огородная, проезжает Саргуновская, прям хорошо, я быстро проехала.
Хороший отчет, послушайте, спасибо большое, Евгения. Кладу стрелку, о, Владыкина, говорит Биг Бро, и кладет он эту стрелку на ноль, а не на другую сторону спидометра. На Флотской классно, перефразирую Владимира. Рязанка плохо, до Макдака, пирожок с корицей. Пишет 7373948, где эти, что видите. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Элементов, Москва.
Да.
Дмитровка традиционно от Савеловского вокзала до эстакады железнодорожной еле едет.
Еле едет. И DMC как раз по этому поводу пишет, что Дмитровка мертвая вообще. 7373948. Так он написал. Вообще. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Бульбаш из Мытищ беспокоит.
Угу.
От ВВЦ до Северянского проспект Мира тошнит. Едьте в правом ряду, друзья.
Понял, спасибо. А район в Беларуси... Район, пишет Кунжут. Очень смешно коверкать речь сябров. Круто. Почему коверкать? Я прям видел, там написано. Вадзицель. Вот так вот, водитель. Вот. Это не коверкать, а правильно говорить. Набережная у Кремля летит, и у Мадагаскарского посольства отлично, пишет Глеб Быков. МКАД внутренний энтузиастов, Калушка летит, пишет Александр. Въезд в Королев медленно, пишет Илья. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Игорь, Москва.
Да.
Рязанка из центра вот до Карачаевской эстакады вообще пустая.
Понял, спасибо. Ну, это хорошо. Видите, кому-то сегодня везет. Ну, вообще, многим сегодня везет. Что-то 5 баллов всего лишь на все. Как вас зовут, алло?
О.
О. Так. Ну? Нет, хватило нас только на междометие. О! Но это не самое худшее междометие, которое звучало в нашем эфире, поэтому вы молодец. Просто еще раз потом наберите как-нибудь 7373-948. А у нас просто взял и полег телефон, я так понял, знаешь, он так, на букве О. Выглянул в окно, на улице все едет, пишет Вадим. Почему не дать, другой Вадим пишет, скидку пользователям каршеринга после спокойной поездки? Мониторинговое устройство в помощь. От Аминьского до Белоруска и по Кутузовскому 20 минут, пишет Иван Баранов. 7373-948. Телефон прямого эфира. Один звонок. Один. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да. Один, алло, Валерий Кубинга.
Да.
Значит, смотрите, по ТТК, по часовой стрелке на съезде на Варшавку три автомобиля жахнули друг друга. Ну, с участием желтого автомобиля. Такси.
Все живы?
Да, нормально. Стоят, курят.
Ну, слава богу. Я могу про еще одну аварию рассказать. Она была в четверг, когда я вырывался из Москвы. Та самая! Многокилометровая, где 30 тачек побил. Я ее проехал, эту пробку. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, понедельник, февраль, день 27-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Восьмидесятый пишет, что ТТК внешне сломался грузовик в тоннеле под площадью Гагарина в третьем ряду. Сюрприз, так он и написал. Что в такой пробке будут жертвы, только если столкнувшись, перестреляют друг друга, пишет Жорж. По поводу пробок в Москве 5 баллов пробки. Обещал вам рассказать об аварии, которая, вот эта серьезная авария на Минке была как раз-таки в четверг с утра, где-то в районе 8 утра, там все страшно побились. Как это было, рассказываю, дорогие друзья. А было это так, еду я себе в левом, нет, не в левом ряду, не в левом, потому что я шел, сколько там, 110, 100, а я шел 130 при разрешенных 110. Ну, то бишь, плюс 20, простите меня. И меня так натужно как раз по левому ряду обогнала реношка. Какой-то старый Меган, по-моему. И эта реношка меня обогнала где-то, ну, плюс 5 километров она шла, где 135, может, 140. И так вот ушла от меня, уехала. И я так смотрю за ней, а впереди машины появляются. И вижу, правые полосы двигаются, а левые уже не двигаются. И я вижу, как эта реношка из левой крайней полосы в правую начинает резко-резко так перестраиваться. Думаю, ну хорошо, мне тоже надо перестраиваться, значит, поправее, потому что там едет. Перестраиваюсь поправее, не так резко, аккуратненько. При этом начинаю притормаживать. И в тот момент, когда я начинаю притормаживать, я понимаю, что не притормаживается. Не притормаживается. Но я очень сильно заранее начал все делать. Поэтому я спокойненько так, вот знаете, по инерция какая-то шла. Я потихонечку притормозил. В этот момент я вижу, как этот Меган влетает куда-то туда. А может, это не Меган? Сандера. Вот, влетает куда-то туда в толпу машин. И просто вижу, газель разворачивает. Бух, такой удар. Газель развернула. Ну, где-то через 30-40 секунд я уже подъехал к этому месту, объезжая все совсем справа. Ну, как бы вам сказать, стойка у Мегана правая, где я был, если бы пассажиром был бы мертвый, она оказалась где-то у средней стойки. Вот как-то так вот. Дверь закрыла. И мужик из нее вышел, кстати, живой. Не Меган, Сандер. Вот. Он вышел так, ну и как бы репу чешет, и все вокруг стоят, и вот эта немая сцена. И я, знаете, так разволновался. Дальше еду, какой-то погрузчик или эвакуатор, что-то подобное, его развернуло, он, значит, врезался в отбойник. Еще какие-то машины стоят побитые. Ну, то есть, прямо совсем такое поле битых автомобилей. Кладбище, можно сказать. У меня была даже идея вернуться домой сразу. Но нет! Мои пассажиры сказали, мол, да ладно, поехали, что там? Че нам бояться? И уснули. В общем, дальше стали спать. А я ехал, понимаете, какое дело? В снег, в бурю, в дождь, в снег, в гололед. Ну, вот такая история. Это я все к чему? Если у тебя Сандера, и даже если у тебя не Сандера, но если у тебя Сандера, ты не выпендривайся, дорогой друг. Ты не лезь-то на обгон на 130 километрах в час. Ты не перестраивайся из полосы в полосу так, как будто у тебя болид Формула-1. Ты, дорогой друг, все-таки учитывай погодные условия, родной, и проверяй, хотя бы тормозит машина или нет. В Белоруссии видел фуру, которая улетела с дороги, в Белоруссии, обратите внимание, улетела просто. Туда куда-то, в леса, поля. Почему? А вот потому что, опять же, гололед и все. Гололед, и она полетела. До самой Калуги бампера лежали на Киевке. Ужас, пишет Артем. Во-во. Авария на щелчке, переезд через МКАД, правая полоса, пишет там по движению Артем. Регистратор в машине был, пишет Вадим. Не было, не было. Сюрприз, да сказать бы голосом Жириновского, пишет Алекс. А это по поводу. Авария как в США. Типичная куча мала, пишет 82-й. Вам в радость это было видеть, пишет 32-й. В радость то, что кто-то колотится? Нет, мне было страшно, потому что я подумал, что я мог быть, во-первых, на этом месте, на месте этого человека, а во-вторых, я подумал, что, ну, при таких погодных условиях лучше вообще не ездить. Но моя рать толкала меня вперед и говорила: «Ой, раз уж ты повел с нас, так вези нас, мол, давай!» Сожми, говорит, свои ягодицы, говорит, туго, и вперед, вперед, поезжай, говорит Алексей. Пришлось ехать, что поделать. Стальные нервы у меня, вот что я вам могу сказать. Все, дальше пошли. Я вам рассказал интереснейшую историю про аварии и о том, как не надо все-таки вести себя на дороге, и что не надо уж слишком быстро ездить, особенно когда снег идет. Все, а теперь пойдем дальше. Так. Ну, есть еще одна тема по автомобилям. Но я просто скажу. Блокирование скорой помощи могут приравнять к вождению в нетрезвом виде. Законопроект об ужесточении наказания за непропуск медицинских автомобилей подготовил Минздрав. То есть это предложение уже теперь Минздрава. И об этом в кулуарах инвестиционного форума в Сочи сообщил глава ведомства Вероника Скворцова. Вероника Игоревна. И напоминаю, что по действующему законодательству максимальная санкция за повторное в течение года нахождение за рулем в пьяном виде, лишение свободы на срок до 2 лет. То есть примерно такое же предложение теперь у Минздрава. Мол, если ты не пропускаешь скорую, то до 2 лет лишения водительского удостоверения. У тебя лишают его. Все. Да когда эти помоща успокоятся? Все им мало, пишет Алекс. Да, Алекс, не решили же ведь всю эту проблему с скорыми помощами, как вы говорите. Когда решат, тогда и успокоятся. Пока все находится в стадии обсуждения и разглагольствований разных ведомств, людей, профессионалов своего дела и всех-всех-всех. Короче, общественность пока думает, что нужно делать с теми, кто не пропускает скорые. Сам скажу, вот обратил внимание, что уже как от чумных, от скорых шарахаются в Москве водители. В общем-то, я и сам это делаю. Просто где-то вдалеке я увидел, как водители стали шарахаться от скорых, у которых не включена сирена. То есть проблесковые маячки. И все. При этом все разъезжаться начинают в разные стороны. То есть наша журналистская работа, которая призвана просвещать, информировать, доносить информацию до вас, она работает, она действует. Мы все начали бояться скорой помощи. Включена там сирена, не включена, мигалка, не мигалка. Мы все от нее бежим, бежим и еще раз бежим. И это очень хорошо. Сейчас еще одна небольшая пауза и дальше уже к теме, к обсуждению конкретно. Так, мне Артем присылает фотографию, уж простите, побиты очень сильно, то ли семерки, то ли пятерки, трудно понять, почему, потому что сильно разбилась машина, это какая-то авария, и еще в этой аварии ГТР, видимо, это Nissan Skyline, старый Nissan Skyline, а это где? Это где, скажите, пожалуйста, потому что непонятно, авария на... это вчерашняя авария. Я понял, это вчерашняя авария. Конечное Люблино, Skyline. Да, я все понял. Водители скорой наглеют беспредельно, пишет Джей-Джей. Во-во-во, а вы от них бегите. Так, что у нас с ситуацией с зоозащитниками в Дагестане? Они жалуются на массовое убийство собак. Волонтер Центра по защите животных ZooLife в Махачкале Эльмира Гаджиев рассказала нашей радиостанции, что все началось с 19 февраля. В этот день на окраине Махачкалы было найдено тело 9-летней девочки с множеством рваных ран. Вот. И у нее была задета сонная артерия, она скончалась на месте, это вот девочка. И, как я понимаю, дальше начали отстреливать животных в Махачкале. Сейчас Следственный комитет... Да, вот после этого случая зоозащитникам начали поступать сотни звонков об убитых и раненых собаках. Животных пострадавших очень много, активистам не хватает ветеринаров, машин и передержек, так называемых. И я процитирую волонтера. У нас ежедневно отстреливают животных, мы находим постоянно трупы в черте города, даже домашние животные. Если люди как-то неаккуратно выпускают своих питомцев на улицу, отстреливают даже домашних животных с ошейниками. Во всех городах, в Каспийске, в Махачкале, в Дербенте, говорят, что даже режут ножами, вспарывают животы, обращаемся в полицию нам говорят, это согласовано, и кладут трубку. И вот, по словам Гаджиевой, в городе нет ни одного государственного приюта, волонтерам приходится размещать раненых животных в своих квартирах. Новая газета отмечает, что мэр города Муса Мусаев прямо заявил, цитата, «Наша с вами главная задача – это обеспечение безопасности махачкалинцев и гостей столицы, и мы должны решить ее, направив на это максимальные усилия и применив любые доступные ресурсы». После этого в соцсетях начали появляться группы, призывающие к убийству животных. Вот эту тему мы и обсудим коротко. Она сегодня была у нас в баррикадах, насколько я понимаю, и вы могли это слышать, а могли и не слышать. Тема резонансная. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Знаете, я был бы очень рад, если бы такое же происходило и у меня где-то возле дома, и в городе.
А где вы живете?
Ну, я живу в Химках, ну, то есть, по сути, Москва, потому что у меня детей довольно много, и постоянно выходишь с ними гулять, и ты никогда не знаешь, чего можно ожидать от собак в поводке, без поводка, от чего угодно, соответственно.
А как должно быть правильно, чтобы вы знали, чего ожидать?
Ну, по-хорошему, я не против людей, которые гуляют с собаками, если собаки в намордниках и с поводками, да. А вот эти слова «спокойно, у меня собака не кусается», у меня были собаки, я их воспитывал, я знаю, что не бывает собак, которые не кусаются, да. И это потенциальный источник опасности, особенно для детей, для всех. Я уж молчу о том, что, извините, это убирать за своей собакой – это вообще моветон, по-моему. В принципе, да, везде. Это, хотя тоже радости от этого никакой. Но
я понял. Вы говорите, вы бы хотели, чтобы подобная ситуация была и у нас, и бродячих собак, или без намордников их отстреливали. Я понял, спасибо большое. Вот вам и мнение. Достаточно, кстати, радикальное сразу. Я думаю, что оно вызовет волну возмущения среди других наших слушателей. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день. К сожалению, я, ну, можно сказать, практически такого же мнения, как предыдущий звонивший. Думаю, что зоозащитники будут рассуждать немного иначе, когда, не дай бог, покусают их или их детей. Конкретно я живу в Крылатском, у нас там, слава богу, нет бездомных собак. Может быть, они где-то в районе метро бегают, но это было, по-моему, давно, вот я видела. Вот. А вообще, конечно, в идеале бы, да, чтобы гуляли с намордниками. Собаки, естественно, не хозяева. Вот.
А вы бы смогли убить собаку?
Конечно, нет. И, кстати, знаете, мне что-то еще непонятно, к примеру, да, даже если их убивают, я не понимаю, почему трупы животных оставляют на улице. Вот для меня вот это полная дикость.
Это дикость, говорит. Я понял, спасибо большое. Уберите трупы, чтобы мы не видели их. Харми говорит, на меня в Химках собаки два раза нападали, поддержу. Виноваты люди, убивают животных. Молодцы, садюги, говорит Туман Ешка. То есть спарывание собак в Химках хотят слушатели, пишет Дима Гармонист. Ну, видимо, да. Согласен со звонившим, пишет Вячеслав. Есть собаки, которые не кусаются. Совсем недавно в Махачкале породу вывели, пишет Олег Кондратьев. Собак как ружье на стене, хоть раз в жизни, да все равно укусит, пишет Димон. Зайчиков сожрали, песиков сожрали, пишет Андрей. Необходимо бороться с культурой подкармливания, пишет Никита. Ума не хватает предположить, что это волки. Служил я там, серых много и голодные, пишет Владимирович. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, 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 не получилось, надо динамичнее. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Андрей.
Да.
Знаете, у самого собака, ну, правда, маленькая, вот. Я согласен, что некоторые породы, большие особенно, должны ходить в набор. Это все правила прописаны. Просто кто-то не соблюдает, и какашки за своей собакой я убираю всегда. И круг общения вот наших там, все такие же, как и я.
Такие же, как и вы. Я понял, спасибо большое. Говорит, следить надо за своей собакой, в намордник ее водить. А господин Друзь так подписывается, слушатель, говорит, что что-то горит в Зеларте. Что-то горит в Зиларте. Но это добрая традиция. Что-то должно гореть во время моего эфира обязательно. Это всегда так бывает. Этот урод, у которого дети, пишет Биг Босс, пусть на глазах детей этого урода убьют хотя бы одну собаку. Гори в аду, тварь, говорит Биг Босс. Биг Босс, чуть полегче. Чуть полегче. Что же вы такой злой? Лучше начать с людей, которые в лифт заходят с собаками без намордников. Вот бы их бы отстреливать, пишет Алекс. Да, доброта у нас зашкалила сегодня. Гуляем с коляской по Валентиновке в Королеве и постоянно встречаем выгуливающих собак. Здоровые алабаи и овчарки. Без намордников. Страшно, пишет Роман. Пишет Юрий. Я вот что, говорит, скажу. Если именно отстреливают, это нормально, то... так как животные все же опасны. Но там же, я так понял, проблема не в том. Проблема в том, что над животными именно издеваются, колят спицами, врезают внутренности и еще постят это все в интернет. Вот последним занимаются, по-моему, пошлые, полные шизофреники, которых самих отстреливать надо. Вот это мнение Юрия. «Уроды хозяева домашних, а убивают безвинных уличных», — говорит Туман Ёшка. «Мы в отеле мы в ответе за тех, кого приручили, массовое убийство, признание собственной несостоятельности», — пишет Дима Соловьев. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Хочу поделиться опытом города Норильска. Там в протяжении последних 20 лет существует служба по отлову собак. Собак на улицах ловят. Потом отводят в питомник, где они содержатся где-то около 2 недель или месяца. После этого, если собаку не забрали, и она бездомная, ее усыпляют и сжигают муфельные печи. Никаких собак, никаких проблем. Был случай, когда 20 лет назад стая растерзала девочку заживо.
Послушайте, ну вот когда вы так говорите, прям сжигают и нет проблем, ну не жалко животное?
Жалко, а девочку жалко было еще больше, это которую правда. 5-летнюю девочку разорвали в клочья стая собак.
А как так получается, что 5-летнюю девочку стая собак разрывает в клочья? Где 5-летняя девочка может встретиться со стаей собак?
Во дворе. Вышла с подъезда, и на нее налетела стая собак.
Сама одна 5-летняя девочка?
Ну, почему нет? Она вышла на улицу, да.
Ну, понял.
Мама не успела за ней. Мама просто не успела.
Она вот.
Выбежала. Мама вышла следом, а девочку уже все, стая собак поволокла в тундру. Извините, на риск, это особое место.
Такое, ну, там, я понимаю.
Стоял на краю, вот, дальше были гаражи там и прочее, на краю города. И я просто, стая собак схватила и уволокла, и просто разорвала на куски.
Понял, спасибо большое. Так, отстрел собак не решает проблем популяции, нужна стерилизация, говорит Туман Ешко. Зверь должен знать, что человека лучше не трогать, говорит Флэш. У меня кошка, собак надо отстреливать, пишет Константин Нарлы. Ну, он с улыбкой, правда, это написал. Без шокера и газового баллончика на улицу не выхожу, пишет Наталья. Это много раз спасал от бродячих собак. Да вот недавно, когда девушки расчленили кошек, вот такие же люди, у которых психические заболевания, издеваются над животными, пишет Артем. В кавказских частных дворах не принято держать собак для охраны территории, пишет 78-й. Каждая собачица, которая говорит, что ее собака не кусает, она сама ей сказала... Что это пишет Юрий? Ну, мол, собаке-то как в голову залезешь? Мол, вот на что он намекает. Простите, телефон, что? Не пойму. Раньше кто-то возле детей постоянно... Раньше как-то возле детей постоянно собаки терлись, пишет Артем. В Завидовском заповеднике раньше отстреливали бездомных собак, пишет Светаль. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
По поводу вашей темы.
Да, конечно.
Я когда служил на Северном Кавказе, знаете, там реально собаки очень дикие. У меня было такое ощущение, что они полуволки какие-то, и что их человечины кормят.
Полуволки? Какие-то странные сами все собаки, вы говорите, да?
Да, они очень, на самом деле, там дикие и кидались постоянно. Я даже сначала думал, что они реагируют на форму военных, да, и, может быть, их специально там как-то приучили. Потом я смотрел, что они на всех людей абсолютно кидаются. Mm-hmm. И собаки довольно большие. Вот, ну, нас спасало то, что у нас с собой было оружие, и как бы, да, действительно, постреливали частенько собак. Их там очень много, просто безмерно много было.
Угу. Понял, спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер. По поводу собак.
Да.
Я как-то в прошлом году позвонил в администрацию. У нас рядом со двором школа и 2 детских садика. Стая бродячих собак появилась. Ну, сделайте что-нибудь, говорит, сделать ничего не можем, потому что благодаря обществу защиты животных, служба устранена, ликвидирована. Поэтому, ну, что есть, то есть. И плюс собачатники. Меня все в округе собачатники ненавидят, потому что они любят выгуливать у нас во дворе собак без поводков, ругаюсь. Ну, многих перевоспитал, но есть группа, которая бойцовские собаки, овчарки, там, питбули и прочее, просто приводят во двор, дети идут в школу, в детские сады, они выгуливают. Собак жалко. Но в такой ситуации иногда даже хочется пристрелить хозяина, а не собаку.
Ну, я понял, о чем вы говорите.
Не понимают.
А как понимают? Ну, вот они и в автомобиле, эти люди, не понимают, что это средство повышенной опасности. Когда собака у них бегает, они же дружатся, эта собака, что это член семьи, что же она сделает, она никуда не кусается. Они понимают, что это зверь. Не понимают, что собака может расценить поведение другого человека, как угрожающее ее хозяину. И этого своего же хозяина защитить таким образом от какого-то нападавшего. Показалось собаке, что кто-то пытается напасть на хозяина. И все что угодно. Послушайте, я хочу провести голосование, потому что удивительным образом я услышал очень много людей, которые говорят, что, в общем-то, логика есть в том, что сейчас происходит в Махачкале. Я еще раз скажу, зоозащитники в Дагестане жалуются на массовое убийство собак, потому что собаки 19 февраля девочку загрызли, 9-летнюю, и вот сейчас находят этих собак, других уже, их уничтожают в Махачкале. Несколько наших слушателей высказались в таком ключе, мол, хорошо было бы везде уничтожать бродячих собак. Давайте попробуем проголосовать. 134-21-35. Вообще бродячих собак нужно уничтожать везде. Вот так вы говорите. Да, нужно их уничтожать. Да, это животные, мы все прекрасно понимаем, но безопасность людей важнее. Лично для вас. 134-21-35. 134-21-36. Уничтожением проблему не решить. И это бесчеловечно, это негуманно, это ужасно. Нельзя вот так брать и расстреливать собак. 134-21-36. Нельзя брать и уничтожать собак. Вы против этого. 134-21-35. Да, надо уничтожать просто и все. Бродячих собак каких-то непонятных, без намордников. Уничтожать и все. И разговор короткий. 134-21-35. Это зверь для вас. 134-21-36. Нельзя уничтожать собак. Это животное. Оно не виновато, что его выбросили на улицу. Им надо по-другому. Да, что-то придумать, но не расстрелять, не уничтожать, не травить, не резать. 134-21-36, в таком случае вы набираете. У меня такса в наморднике гуляет, пишет Олег из Оренбурга. Оу! Из Оренбургские написали. Привет, Оренбургский. Наконец, земляк! Нужно экспорт в Корею сделать, пишет Иван. Ну и ну, добрая православная страна. Матильда зло, а садизм норма, пишет Туман Ёшка. Туман Ёшка, не хочу вас расстраивать, но если вы будете исходить из христианских догматов, вы даже, наверное, узнаете, что у животных нет души. Животные как бы скотина, понимаете, в чем дело. Хотя, конечно, уничтожать их вот так вот ни с того ни с сего, ну, как бы, конечно, нехорошо, нехорошо. Скоро они за деньги и крыс начнут защищать, говорит, говорит Юрий. Все, останавливаем голосование, достаточно активное. Спасибо огромное всем, кто принял в нем участие. Надо сказать, что кровожадных у нас больше. 65% радиослушателей говорят, что надо собак уничтожать, бродячих, и все, и разговор на этом окончен. 35% говорят, так нельзя, это собаки, это животные, они не виноваты, нужно придумывать другие подходы, но никак не уничтожать. То есть 35% у нас выступает в роли зоозащитников. Сейчас небольшая пауза и в движение.
В движении.
Поехали в движение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК. Бот, это наш телеграм. Где вы едете и что видите, рассказывайте. Рассказывайте о движении в Москве. Сейчас пробки у нас 4 балла. Не так-то много, мы видели и побольше. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да.
Меня Вадим зовут.
Да,
была у нас тоже проблема с бродячими собаками.
Вадим, мы сейчас, мы в движении пошли, я прошу прощения.
Извини, интернет.
Интернет, прошу прощения. 7373948. Чуть-чуть, интернет запаздывает у нас всегда. Как вас зовут, или здравствуйте?
Вечер добрый, зовут меня Александр.
Да.
Ну, как обычно, перемычка МКАДа от Рублевки до Риги старчивает потихонечку.
Угу.
И если позволите мнение по поводу минувшей проблемы.
Долго. Простите, пожалуйста. Вот Димон пишет, что МКАД умер перед Ленинградкой. 7373948. Еще один звонок по движению коротко. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий.
Да.
МКАД летит от Можайки до... Ну, по крайней мере, до Рябинова летим.
До Рябинова летим. Ну и слава богу, МКАД, внешка, профсоюзная, перевертыш, пишет Роман. Чуть побольше, Роман, напишите, после новостей прочитаю. Это программа Алексея Гудошникова, радиостанция «Говорит Москва». Вот говорит Роман, что МКАД внешка профсоюзная перевертыш. Я попросил уточнить, и он говорит, да улетел в кювет, куча зевак, вот и пробка в районе, меги теплый стан. Спасибо большое, Роман. И мы продолжаем. Вы знаете, хотелось бы и политических тем сегодня немножечко, да? Власти ЛНР объявили российский рубль основной денежной единицей. Это решение Совета министров самопровозглашенной республики начнет действовать с 1 марта. Отмечается, что российский рубль уже сейчас активно используется при расчетах в ЛНР. Официальное признание его основной денежной единицей поможет стабилизировать финансовую систему, говорят в Луганске. И напоминают нам, что непризнанные ЛНР и ДНР объявили о своем суверенитете по итогам референдумов в мае 2014 года и о переходе на преимущественные расчеты в рублях. ЛНР заявила 10 сентября 2015, ДНР на два дня позже. Ну вот так вот. И 18 февраля этого года уже Владимир Путин подписал постановление, постановил признать действительными на территории России документы, выданные в ДНР и ЛНР. То есть они у нас по паспортам могут ездить, ходить. То есть это что такое? Вот когда они говорят, рубль это основная денежная единица ЛНР и ДНР, это нам что-то дает, не дает, это вообще на нас как-то влияет или не влияет, и это... Что это? Шаг к чему? Я бы хотел это все как-то для себя прояснить, и, может быть, вы мне в этом поможете. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Да, все, можно писать, можно звонить. А какой следующий этап, пишет Илья? Вот я и спрашиваю, какой следующий этап. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Так следующий этап вполне очевиден. Слияние и поглощение.
А слияние, вы думаете?
Ну, естественно, лет через 10 заберем обратно.
С другой стороны, я вспоминаю 90-е, и вот, например, в Москве, насколько мне рассказывали и до сих пор рассказывают, основной денежной единицей, по сути, был доллар. Ну и ничего?
Ну, это было исключение из правил, как бы, да. Рубль будет крепнуть, в результате все-таки... Сейчас они получают независимость, а потом перейдут к нам. Mm-hmm. Тем же регион, как Крым.
Понял, спасибо большое. Сандерс говорит, что это дает возможность ЦБ начать печатать. Ну так, ЦБ начинает печатать. И что дальше, Сандерс? И что дальше? Пока это только политические сигналы Киеву и ничего больше, Туровер говорит. Политические сигналы? То есть, если Киев что-то сделает, потом все скажут, а, нет, рубль это не основная денежная единица ЛНР. То есть, вы так себе представляете ситуацию? Или, например, мы принуждаем Киев к какому-то действию, после которого мы скажем, а, ребята, знаете, да, паспорта мы больше не признаем. И, кстати, на Зеларте реальный пожар. Реальный пожар. Очень даже серьезный. И фотографии нам присылает один из пользователей, Коро, который подписывается. Кто что знает про Зеларт, звоните в любой момент. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Илья.
Да.
Я думаю, это ничего не значит. Они фактически подтвердили то, что есть на самом деле, потому что рубль там до этого был основной валютой, да, но принимались и гривны, и валюта американская. Но, понимаете, это ничто, невозможно объявить национальную валюту, если ты не делаешь эмиссию этой валюты, ты ее не печатаешь, ты ее не упускаешь, у тебя нет центробанка этой валюты, которая может ее резервировать, да, и так далее, совершать другие действия. Но это пшик, это просто шаг. Заявление, слово там, это может... Знаете, вот так есть, сразу вспомнить аналогию, да, есть африканские страны беднейшие, которые не могут справиться с гиперинфляцией и просто говорят, что...
Хорошо, на нашей экономике это как-то скажется, нет, на рубле?
Я думаю, Алексей, на нашей экономике сказывается все, что касается ЛНР, ДНР, только не в части вот валюты рубля, да, а в части то, что могут санкции не снять или закрутить.
Не, ну про санкции я слышал. Вот это действие, мне просто интересно, оно как-то скажется или нет. Так-то я знаю, что есть разные факторы, влияющие на нашу экономику. И я, кстати, думаю, что это не санкции в первую очередь, а цены на нефть все-таки, да. Паспорта, рубль, все это сигналы Порошенко, чтобы он остановил войну в Донбассе, пишет Димон. И, Димон, и после того, как он остановит войну в Донбассе, допустим, после этих сигналов, что дальше произойдет? Мы скажем, мы не признаем паспорта, и рубль теперь не валюта в ЛНР. Или что дальше произойдет? Это сигналы к чему? Я, в общем, не понимаю. 7373948, почему это вообще сигналы Порошенко и что он должен делать?
Как вас зовут? Да. Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. Вы знаете, я об этом уже думал, думал, что уже раньше ввели валюту. Дает, что это дает России? Значит, некоторая денежная масса может обойти на другую территорию, и инфляция тем самым в России погасится. Почему? По графику, потому что зарплаты там меньше, около 5 тысяч, средние, да, и пенсии 3,5-4 тысячи рублей.
А, ну, хорошо, а наша инфляция это почему погасится?
А денежная масса уйдет туда частично. Денежная масса. Они будут отрабатывать, да.
Mm-hmm, спасибо большое. Интересно. Я вот пытаюсь понять, почему это произойдет. Ну, вот вы объясняете. А вот Юрий говорит, это ничего не значит. Могут они с таким же успехом объединить основной валютой, к примеру, бразильский реал, на нашу экономику. Это абсолютно никак не повлияет. ЦБ денег печатать больше не будет. Больше не будет, но, может быть, больше из тех, что напечатано, пойдет туда. Плюс у нас тут, знаете, новые банкноты, 200 рублей и 2000. Я вот задумывался, мы зачем их делаем? В принципе, зачем мы их делаем? Есть какая-то логика, обоснование, чтобы удобнее было рассчитываться? Или есть какие-то другие обоснования, более серьезные, на которые общественность внимания-то и не обращает? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Меня зовут Николай, полковник МВД в отставке.
Да.
Значит, я надеюсь, что Алексей меня там служит, донбасские братья меня там. Значит, Донбасс – это наши братья. Мы ни в коем случае не должны их бросать, мы должны активнее им помогать.
Я
сегодняшнее решение поддерживаю двумя руками.
Понял, спасибо, спасибо большое. Только это их решение, это они говорят, мы переходим на рубль. В общем, ну, то, что вы говорите, нужно поддерживать братьев, это всегда так. Братьев надо поддерживать. На снижение цен на нефть сказывается на экономике, по-моему, пишет берлинец. В Абхазии давно рубли, никак это не сказывается ни на чем, пишет Михаил. Не хочу никого тревожить сильно, но все-таки Абхазия не такая многочисленная страна, так скажем, да? Ну, вот я сейчас посмотрю. Я Абхазию страной назвал, сейчас грузины обидятся, но и ладно. Так, Абхазия. Я сейчас, чтобы не соврать, сколько человек живет в Абхазии. Так, Абхазия, население, ну, 242 тысячи человек, вы понимаете, в чем дело, как бы. Сейчас я вам еще назову, на всякий случай, Южная Осетия. Сейчас вот я вам скажу, сколько живет в Южной Осетии человек. В Южной Осетии во всей 53 тысячи человек. То есть вообще в Абхазии и Южной Осетии вместе 300 тысяч живет. Так, сейчас, население... Донбасса. Так, Басса. Население Донбасса. У нас здесь Донецкая область только обозначена. Так, ну, в общем-то, так, это 26-й. Я просто ищу сейчас, чтобы вам сказать, чтобы было нормально. 89-й год, нет, неинтересно. Так, население Донбасса всего... 4 миллиона 825 тысяч 563 человека, это по данным 2001 года. Донецкая область. 4 миллиона 825 тысяч 563 человека. Только Донецкая область, дорогие друзья. Ну, то есть, смотрите, сами вы понимаете, что это другие цифры. Все-таки Абхазия, Южная Осетия, это... небольшие по населению страны, вот, а когда речь идет ДНР, ЛНР, там чуть побольше населения, как я понимаю, ну, вот я так себе представляю из всего того, что я вижу. Ну, и потом, вы же понимаете, что Донбасс — это промышленный регион, и вы понимаете, что там много людей, и многие из них из-за той блокады, которую сейчас ввели с территории подконтрольной киевской власти, так скажем, блокаду ввели, продовольственную, в том числе на товары, у них могут быть большие проблемы на юго-востоке Украины или в ДНР, ЛНР, как угодно так и говорите, и там многие люди могут лишиться работы, насколько я слышал, речь идет о десятках тысяч людей, и что-то надо будет делать, и что-то нужно будет им платить, то есть вот поэтому у меня возникают вопросы, как это может на нас сказаться или не сказаться, или вообще что нам от этого. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Еще раз вечер добрый. Я вот хотел бы уточнить такой вопрос, во-первых. Для того, чтобы наименовать какую-то валюту своей национальной там, или государственной, ни у кого же разрешения спрашивать не надо, я правильно понимаю?
Ну, я так понимаю, нет.
Билеты Банка Москвы, они как бы просто билеты Банка России, они тоже как бы билеты Банка России. То есть никак это тоже не согласовывается.
Ну, смотрите, я вам читаю новость. Власти ЛНР объявили российский рубль основной денежной единицей. Это не значит, что это их денежная единица, это значит, что она основная.
Нет, ну то есть
Вот им сейчас удобно рассчитываться, они ее объявили. Да. Завтра им, допустим, все это изменится, да, там, и США им что-нибудь нашепчет. Ну, вот так вот, да, гипотетически. Они такие, а давайте доллар будет, да, то есть это...
Ну, мы не верим, конечно, что США им нашепчет. Но в принципе, теоретически, то, что вы говорите, наверное, имеет место. То есть кто-нибудь что-нибудь другое, вот другой какой-то братский народ, братская какая-то страна, не знаю, они скажут, а мы все-таки вот на белорусские рубли решили перейти. Ну, вот. Белорусские рубли интересные вот такие. Я посмотрел, красивые, опять под евро сделаны. Что не посмотришь на новую валюту, которая есть в наших соседних странах. Все пытаются копировать евро. Как-то немножко неудобно. Они уголь тоже за рубли продавать будут, пишет Денис. Не знаю, большой вопрос, Денис. Они переходят на рубль, чтобы легализовать деньги Ахметова, говорит Ипатий. Новые купюры для Киева делают, чтобы смотрели, держали в руках и помнили, чей Крым. Наш, русский, пишет Вадим. При Ельцине была купюра 200 рублей. Возвращение таких купюр — это знак со стороны ЦБ, что мы переходим в экономическом плане в новые 90-е, пишет Сергей. Сергей, в этом плане одно радует точно. Украина уже нас ждет в новых 90-х. Уже ждет. Она вот с распростертыми объятиями там. Ну, хотя это, конечно, неприятно. Это скорее грустно. Они нам Крым то не могут простить и принять, а тут валюта наша вообще все скажет, что точно мы так там устроили переворот, говорит Никитос. Ишь, дальше что? Собеседник не прав. Валюту ДНР и ЛНР никто не примет, а у рубля хоть какие-то шансы есть при расчетах. Макс Райт говорит. Биткоинами же уже деньги вымогают у предприятий, пишет Григорий. Если бы ЛНР и ДНР нужны были России, то взяли бы вместе с Крымом, а раз не нужны, вот они и прогибаются под Москву, пишет Евгений. Это с одной стороны. А с другой стороны, недавно услышал я одну фразу от министра обороны Российской Федерации Сергея Кушгетши-Шойгу, который говорит, что пропаганда, мол, должна быть умной. И вообще надо по-умному действовать. Может быть, и не надо прямо-таки бежать с танками и шашками наголо кого-то куда-то брать. А чуть аккуратнее, чтобы меньше было жертв, чем при открытом боестолкновении. Может быть, по-другому, может, политическими методами, дипломатическими действовать. Пока я все-таки из того, что происходит, вижу некое сближение, шаги по сближению Москвы и ДНР, ЛНР, то есть самопровозглашенных республик. Может быть, я неправильно воспринимаю эту ситуацию, но со стороны глядя, так оно, в общем, и кажется. Потому что паспорта вроде бы признаются. Со своей стороны говорят вот в ДНР, точнее в ЛНР, что российский рубль — это основная денежная единица. Я думаю, не заставить себя ждать и ДНР, и обязательно примерно то же самое признает. Если уже не признали, я просто это пропустил. Белорусские рубли сжечь, даешь российский рубль, пишет Александр. Почему? Симпатичные белорусские рубли, не надо их сжигать. Симпатичные, мне понравились, в общем. Считать, правда, трудно. Вот все время надо как-то странно умножать. В Крыму за 3 месяца всю гривну выдавили, пишет Денис. Как у нас 90-е не были бы и похуже, пишет Виктор. Да понятное дело, что при нынешней власти не вернутся к нам эти области, пишет Харьковчанин, видимо, про Украину. Наберите Вики ДНР, ЛНР, увидите численность. А, вот, давайте попробуем, давайте посмотрим. Сколько ДНР? Так, сейчас я вам скажу. ДНР. Правда, я не знаю, как там может численность населения. Ну, в смысле, перепись какая-то. Ну, 2 миллиона 300 тысяч человек — это ДНР. Так, и ЛНР. ЛНР. Ну, оценки странные. Я ж не знаю, кто это мог считать там. Ну, вот, видимо, как-то считают. 1 497 000. Ну, то есть, вместе... Это 3 миллиона, сколько? Ну, это 1 500 000, а здесь 2 300. Вот. Это 1 500 000, 2 300, 3 700, правильно? 1 500 000, 2 300, 3 800. 3 800 и еще там плюс, ну, я не считал какие-то дополнительные там тысячи, вот 18 тысяч человек. Ну, вы поняли. То есть это намного больше, чем в Абхазии и Южной Осетии население. Намного больше. В 10 раз больше. Минимум. Вот как-то оно так и получается. Поэтому я и спрашиваю, что будет от признания или не будет. Ну хорошо, будем наблюдать за этой ситуацией. Она действительно интересная, важная для нас, для всех, потому что я знаю, что многие воспринимают ДНР и ЛНР как часть русского мира. Многие воспринимают не как часть русского мира, но тем не менее как часть славянского мира. Кто-то говорит, вообще мы просто братья-товарищи, кто-то как часть старой советской территории. Но я думаю, в большинстве своем мы прекрасно понимаем, что и ДНР, и ЛНР. И вообще люди, живущие на Украине, я сейчас говорю о простых людях, а не о каких-то отмороженных националистах или тому подобных политиков. А многие понимают, что это наши братья, и рано или поздно мы все равно будем вместе. Поэтому будем смотреть, как будет развиваться ситуация. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм, и мы идем дальше. Вы знаете, «Оскар» вручали в США. Я не слежу за этой ситуацией, честно вам скажу. Сегодня очень много новостей было, что-то на глаза попадалось, но специально я к этой теме никак не готовился и даже не собирался. Я даже перевел бы эту тему немножечко в другое русло. Почему? Потому что я увидел исследование ВЦИОМа, где сказано, 58% россиян заявили об улучшении качества отечественного кинематографа. В общем, почему мне не очень сильно интересен «Оскар»? Ну, потому что это, ну, коммерческое мероприятие такое. Иногда, конечно, бывают хорошие фильмы, признаются «Оскаром», дают, они становятся «Оскароносными». Но часто там какая-то лабуда, честно вам сказать. Невнятные фильмы. Фильмы случаются. А вот если наше кино будет развиваться, я думаю, это очень важно, и это вообще-то важнее для нас, чем в каких платьях и кто пришел на церемонию вручения «Оскара» или кто какую статуэтку там получил. Больше качественного кинематографа хотелось бы. И вот 58% россиян заявили об улучшении качества отечественного кино. Я бы хотел об отечественном кино коротко с вами поговорить, пока есть время, у нас около 6 минут. 7373948, давайте поговорим, действительно ли стало лучше, действительно ли стали лучше у нас снимать кино. Но вы, может быть, стали ходить в кинотеатры, смотреть без стыда уже наши киноленты какие-то. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Ну, действительно, наши пытаются лучше копировать иностранные фильмы. Это действительно так, да? То есть сюжеты применять там какие-то... Ну, вот выпустили про супергероев, да, вот этот фильм. Явная копия Марвела, да?
Там короткий вот этот фильм какой-то, который в интернете распространяется или на большие экраны выходит?
Только сейчас на большие экраны. Вот либо уже вышел, либо должен выйти прямо в ближайшие фильмы, да, где наши супергерои, тоже обладающие там сверхчеловеческими способностями, там...
Ну, я не смотрел. Я посмотрю, но я честно скажу, что такие идеи, мне кажется, сомнительными, вот эти супергерои у нас.
Да, конечно, согласен. Но даже «Викинг», если честно, меня не впечатлил. Он очень хорошо снят. Очень хорошо снят, качественно снят фильм, действительно, да. Но сюжет и то, как это все обыграно, да, на мой взгляд...
Ну, а вот смотрели ли вы наш тоже фильм, по-моему, Угольников, там, продюсера, «Батальон»?
Нет, не смотрел.
Вот можно посмотреть, может быть, вам понравится. А «Брестская крепость» вот смотрели?
Тоже не смотрел. Последний такой посмотрел, но это давно было, «Девятая рота», да, вот, а больше не я...
«Девятая рота» — это фильм Бондарчука, я фильмы Бондарчука как-то не очень люблю, но в плюс Бондарчуку запишу один объективный факт. У Бондарчука очень хорошая картинка. Давайте говорить честно, у Бондарчука хорошая картинка. Снять кино как клип он действительно умеет. Могёт, не вопрос. Вы знаете, когда? Могёт. Мальчик, красавчик. Пацаны вообще, ребята. По наполнению могут быть какие-то вопросы, хотя, может быть, широкому зрителю и вполне себе это все нравится. Может быть, я просто снобизмом каким-то заражен и выпендриваюсь, сижу здесь. Но в целом картинка, ну, улет. Конечно же, в 90-е мы так не умели. И мы вот в плане картинки, по-моему, вполне себе конкурируем с картинами из Голливуда. То есть вполне смотришь и все, кино-кино. Осталось побороться за содержательную сторону того, что мы снимаем. «Защитники», кстати, называется фильм про героев, говорит Константин Орлы. Не хуже американского, а то и лучше, пишет Грейв по поводу нашего кинематографа. Вы знаете, я просто себя поймал на мысли, что я стал с удовольствием смотреть новые фильмы, которые снимают вот в России. Не все с удовольствием я смотрю, но мне это, в общем-то, не омерзительно. И я не вижу уж такой большой какой-то разницы между зарубежным кинематографом и нашим. Бывает, что у наших выстреливают хорошо, особенно по тематике такой военной, военно-патриотической, хорошие фильмы у нас снимаются, «Великая Отечественная война». Классно, действительно, смотришь и понимаешь, что это наши, лучше нас, это никто не снимает. Вот. Ну, вот супергерои, сомневаюсь. У американцев тоже большинство фильмов, давайте говорить честно, откровенный шлак какой-то. Просто смотреть это невозможно. Но есть классные абсолютно фильмы, которые смотришь с удовольствием и проникаешься. Поэтому я думаю, что снимать просто надо больше, чтобы из общей массы примерно тот же самый процент, он сформировал большее количество картин. То есть, допустим, 10% из 80 картин, хороших 10%, это 8. А из 1000 картин. Это уже 100. Это же классно. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. А это не получилось. 7373948. Как вас зовут, Алё?
Здравствуйте, Алексей. Да. С прошедшим праздником у вас.
Алло. Спасибо. Спасибо, вас с праздником тоже, да.
Да, да. Знаете, если в таком ключе, как комиксы, то я считаю, что ну, мы не дотягиваем. Например, если в другом ключе, как «Матрица», ну, это вообще недостижимо просто.
Нам недостижимо. Ну, пока рано, пока рано. Я и говорю, поэтому я вот сейчас смотрю, мне нравятся именно патриотические фильмы у нас.
Нет, ну, да.
Про войну.
У нас это как ничто лучше получается, и неплохие, да, я согласен.
Ну, вот. Как вот, да, пишет Всеволод Соколов, вот он нам сейчас пишет. Я в выходные посмотрел 28 панфиловцев, шедевр. А знаешь, говорит, почему? Он так вот мне вопрос задает. Потому что туда не взяли наших псевдозвезд и чудо-продюсеров.
Ну да, у нас еще и с актерами проблема, на самом деле, большая.
Ну
я
да.
Считаю, что у нас актеров практически не осталось. Вот, ну, сейчас умер вот из университета, не помню его фамилию, он практически последний был, наверное.
Последний. Вот это, видите, фамилию надо вспоминать. Нельзя забывать людей, но тем не менее спасибо. А Левиафан, по-моему, ужас, пишет Евгений. Ну, Левиафан это такое вот стенание какое-то, вот понимаете, ковыряние в носу. Это неинтересно. Но, может быть, это интересно определенной прослойке, ну, не прослойке, а вообще определенной аудитории у нас в России. И есть любители таких фильмов, которые собирают грязь какую-то, и вот ковыряние в носу. Им это нравится. Мне не нравится. Я люблю о героизме нашего народа смотреть фильмы. Я люблю смотреть... Я хотел бы посмотреть когда-нибудь хороший фильм про Гагарина, а не тот ужасный фильм, который у нас сняли. Давайте говорить откровенно. Но вот Крайт, говорит, ходил на Джон Уик 2. Перед фильмом был анонс «Гуляй, Вася». Вот трейлер больше понравился, чем Джон Уик 2. Я посмотрел фильм Джон Уик 2, и я вам честно скажу, дорогие друзья, да, отстой этот фильм. Классные, конечно, каскадерские трюки, хорошая картинка, но такое ощущение, что уже снимал его именно вот какой-то собрат Бондарчука за рубежом. В общем, ну так себе. Ну так себе. Я вот 28 панфиловцев с большим удовольствием, даже несравнимым удовольствием посмотрел. Здесь я смотрел просто картинку. И в глазах рябило. «Дуэлянт», посмотрите, хороший наш фильм, пишет Влад. «Дуэлянт», кстати, я посмотрел, это правда. Ничего такое кино, ничего такое. Ну, такое голливудщина, конечно. Но, ну, ничего. Терпимо и вполне себе, и даже смотришь, и нормально, и интересно, и сюжет вроде как не перетянут. Хороший фильм «Дурак», пан Кормильцев говорит. «Дурак» — ужасный фильм, пан Кормильцев. Как и фильм «Майор», как и многие фильмы, забыл, как фамилия этого режиссера. Вот я их просто называю, видите, Быков его фамилия. Он снимает, ему нравится вот эта вся грязь человеческая какая-то, погонь, гниль. Но я, если бы вы меня спросили, в каком фильме я хотел бы сняться, я бы именно в фильме «Быковый» хотел сняться. Я хотел бы сняться там в роли какого-нибудь совершенно гнилейшего мента вот такого, понимаете? Прям вот гнилейшего подонка такого. Мне вот... Если вдруг Быков меня слышит, забирайте меня в кино, я готов на роль негодяя и подлеца. Прям гнилого. Прям твари. И какой-нибудь гнилой журналист, подонок, ведущий на радиостанции какой-нибудь абсолютно мерзкий. Ну и то есть камео могу сыграть. «Притяжение» смотрел, отличный фильм на 5 с плюсом, пишет Влад. Не посмотрел пока «Притяжение», это как раз бондарчуковский фильм. Кстати, удивительно, но много более-менее хороших отзывов по поводу него. Так, кстати, «Дуэлянт» полный бред, грязь и дождь, пишет Виктор. Не, я не согласен, но эффекты там нормальные, и стреляют, и какие-то там такие сцены интересные. И Машков вот это со своим лицом ходит, у него какие у него сложные щи у этого человека, давайте скажем честно. Машков же, да, фамилия? Все нормально. Сложно ищи у этого человека. И он всегда играет одну и ту же роль. Во всех фильмах. «Экипаж», «Дуэлянт», просто. Какой-то «Русский бунт», помните фильм? По пугачевскому восстанию, по «Капитанской дочке». Он там играл Пугачева, тоже сложнейшие щи. Я вообще так на него всегда смотрю и думаю, господи, какие у тебя сложные щи? В смысле, какие у вас сложные щи? Настолько сложные, что мне кажется, что мы родственники. настолько сложный у Машкова щи, что мне кажется, что мы родственники с ним. Вот у меня такое ощущение. Ладно, в движение отправляемся. Пэм, пэм. Не то.
В движении.
Не то. Но Владимир Вольфович ворвался. Почему? Потому что я в майке ЛДПР сегодня. И это неспроста. И неспроста, да. Это потому, что в Смоленске плохие дороги, а мэр там... Мэр, губер, а губернатор Смоленской области, кто ЛДПРовец? Вот и позорю, стою майку ЛДПРовскую сейчас. Значит, что у нас по движению? 3 балла пробки в Москве, все классно, давайте, ехайте домой, и завтра уже увидимся, в смысле услышимся. Это была программа Алексея Гудошникова, всем всего хорошего, и да пребудет с вами сила.